говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Эксперты отмечают рекордное падение в России доходов населения и внутреннего спроса. Фонд борьбы с коррупцией обнародовал результаты расследования бизнеса директора государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга». Сегодня исполняется 99 лет со дня убийства Григория Распутина. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, юристы Петербургского отделения Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального совместно с журналистами газеты «Деловой Петербург» обнародовали результаты расследования бизнеса директора государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова, членов его семьи и его друзей. Результаты расследования опубликованы на сайте Фонда борьбы с коррупцией. С подробностями Виктор Рязунков.
Феликс Кармазинов возглавляет предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» с 1987 года. Тогда это предприятие называлось «Управление водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал Ленгорисполкома». За эти 28 лет, как выяснили юристы Петербургского отделения Фонда борьбы с коррупцией и журналисты газеты «Деловой Петербург», империя Феликса Кармазинова разрослась: дворцы, земли, сельскохозяйственные угодья, конюшни, квартиры, принадлежащие сегодня семейству Кармазиновых, по самым скромным подсчетам привлеченных журналистами «Делового Петербурга» экспертов, оцениваются в 9 с лишним миллиардов рублей. Как ни странно, совпадение, но именно субсидию в 9 миллиардов рублей из бюджета Петербурга требует на 2016 год директор водоканала Санкт-Петербурга, угрожая в случае ее неполучения повысить тарифы на воду в городе. Руководитель Петербургского отделения Фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев рассказывает, как проводилось это расследование.
Расследование мы проводили вместе с изданием «Деловой Петербург». Какую-то часть информации они нашли, какую-то часть мы. И вот мы из этого сделали большое расследование. Не то, что там что-то нас толкало или не толкало. Мы получили какую-то информацию, проверили, потом начали дальше копать. Ну и вот получилось вот то, что получилось. Вообще расследование по водоканалу мы делали порядка, наверное, полутора лет. Это когда мы получили первую информацию, нашли первую недвижимость и уже дальше, собственно, начали смотреть, что вообще происходит. И оказалось, что, собственно, директору водоканала принадлежит какое-то дикое количество недвижимости, земли. И с моей точки зрения, вот это вот повышение стоимости воды, которое происходит ежегодно на максимальный тариф, который только предусмотрен, мы платим за всю вот эту вот недвижимость, за все вот эти вот вещи.
Дмитрий, вы можете рассказать о схеме, по которой деньги петербургских налогоплательщиков распределяются среди компаний, аффилированных директором водоканала Санкт-Петербурга?
Ну, смотрите, есть некая организация субсистема. Это такая финансовая организация, которая выступает посредником. В эту организацию платят деньги подрядчики водоканала. Из этой организации эти деньги уже уходят кому-то ближнему кругу Феликса Кармазина, в частности, бывшим сотрудником водоканала, членом его семьи, и в итоге вот такие настоящего, собственно, подрядчики финансируют ближний круг Феликса Кармазина. И в итоге мы видим, что появляются какие-то объекты недвижимости, появляется огромное количество земли, фирмы, дача с личной церковью, конюшнями и там всем остальным. Но в итоге платим за все это мы.
Дмитрий, кажется, символичным выглядит тот факт, что поместье дача Кармазиновых находится на озере Отрадное по соседству со знаменитым кооперативом «Озеро».
Да, все верно. На озере Отрадное есть большое поместье, где построен дом в 1000 квадратных метров, личная церковь, конюшни, бассейн, и все это вот оформлено в таком прекрасном стиле. И в итоге нам получилось достать фотографии оттуда изнутри, что мы опубликовали. А кроме этого, фирме его родственников принадлежит земли на озере Суходольское, где находится база отдыха, загородный клуб «Дача». Загородный курорт очень высокого уровня, в котором есть бассейн, гостиница, огромное количество коттеджей, которые сдаются в аренду. Принадлежит земля и постройки ЗАО «Бриз», а дают в аренду, собственно, вот эти вот коттеджи и землю компании, которая принадлежит его жене. Есть дача поближе, в Сестрорецке. Это дом 500 квадратных метров, который оформлен на Анну Кармазинову. Кроме того, есть собственности уже в городе, таунхаус, площадью 250 квадратных метров, в Приморском районе, в Коломягах. Есть 4 квартиры, прямо в самом-самом центре города, неподалеку от стрелки Васильевского острова в жилом комплексе у растральных колонн. Причем вот эти вот квартиры были приобретены Феликсом Кармазиновым у той самой АО «Система», вот о которой шла речь, когда мы говорили о выводе денег из водоканала.
После получения таких результатов в ходе расследования вы отдали эти материалы в Петербургское управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Была ли какая-то ответная реакция?
Поначалу реакции не было никакой, потом в итоге, как нам удалось добиться того, что начали проводить проверку, я был даже на опросе, но вот полтора года прошло, и, собственно, пока ничего не поменялось. Пока что все вот на такой, на зачаточной стадии. Надеюсь, что публикация плюс наше обращение как в законодательные собрания, так и в исполнительные органы власти, в том числе к губернатору Петербурга и губернатору Алгину, дадут какой-то толчок к расследованию этих действий, и мы все-таки увидим, что власть отреагирует.
В конце этого года Феликс Кармазинов потребовал из бюджета Санкт-Петербурга на развитие водоканала 9 миллиардов рублей. И насколько, учитывая результаты вашего расследования, корректно, мягко говоря, такое требование?
Ну, я считаю, что такое требование некорректно, потому что тарифы водоканала повышаются каждый год на тот максимальный уровень, который установлен правительством России. Есть максимальный уровень, выше которого тарифы не поднять. Тем не менее, в этом году водоканал переплюнул всех, и кроме того, что повысит тарифы на 11-12%, он еще попросил 9 миллиардов из бюджета Санкт-Петербурга, в противном случае пообещал увеличить тариф на 20%. Так что вот тут вот, конечно, очень-очень странная такая система, когда вот мы постоянно платим, а в итоге деньги куда-то уходят.
Дмитрий, вы можете сказать, кто следующий на очереди, чей бизнес расследуется сейчас юристами Петербургского отделения фонда борьбы с коррупцией? Бизнес фигурантов кооператива «Озеро» будете изучать?
Ну, слушайте, таких очень много, я не могу открывать вот именно, кто именно, потому что пока мы ведем расследование, нам надо все подтвердить, перепроверить факты. Занимаемся-то мы многими, и петербургскими чиновниками, и федеральными ведомствами, которые в Петербурге так или иначе работают. И поэтому будут еще расследования, я уверен. Проверим, перепроверим информацию, и будет что-то новенькое обязательно. На членов кооператива «Озеро», конечно, обращаю внимание. Не могу сказать, что прям вот мы вот так внимательно наблюдаем, но смотрим, конечно, что происходит с тем же самым Ротенбергом, хотя он не член кооператива «Озеро», но он из той песочницы. И про Николая Шамалова очень много известно. В последнее время стало, да, известно, что он стал родственником Путина, когда дети породнились. Понятно, что если они появятся, если появится какая-то информация, то мы, естественно, по ним будем срабатывать и публиковать.
Сообщил руководитель Петербургского отделения фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сейчас новости экономики. К концу 2015 года об импортозамещении в российской экономике перестали вспоминать даже власти. Статистика отразила и ускорение общего экономического спада, и рекордное падение в стране доходов населения и внутреннего спроса. А импортозамещение все больше смещалось в сторону импортосохранения. К такому выводу пришли эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара. Российские потребители постепенно адаптируются к новой стоимости импорта, но реально заместить его в их спросе смогут лишь те компании, которые предложат и качество, и приемлемые цены. Другими словами, просто докажут собственную конкурентоспособность. Тему продолжит экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синенский.
В теории девальвация валюты – стимул для национальных производителей. Их продукция становится дешевле относительно зарубежных аналогов. Однако специфика России в сырьевом характере экспорта влиять на его цены она не может. Более того, доля импортных комплектующих и составляющих в издержках российских компаний в последние годы только увеличивалась, и девальвация для них оказывается скорее тормозом, чем стимулом. Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве Сергей Цухло вспоминает такие весьма показательные данные недавних исследований.
Да, мы понимаем это также, поскольку мы еще в апреле 2014 года спросили у предприятий, а смогут ли они отказаться от импортного сырья и материалов машин и оборудования. Тогда, в апреле 2014 года, примерно 40% сказали, что они ни при каком повышении цен на импорт не откажутся от него. Тот же самый вопрос мы повторили и в декабре 2014 года, то есть когда была шоковая девальвация для российской экономики, и абсолютно ничего не изменилось. И уже в начале 2015 года мы решили уточнить, а почему они не готовы отказаться от импорта. Ответ оказался очень прост. Примерно 60% промышленных предприятий считают, что на территории России абсолютно не производится необходимых им заменителей импортных сырья и материалов, машин и оборудования. И в такой ситуации уже в начале 2015 года предприятия поставили на первое место укрепление курса рубля как самую необходимую им антикризисную меру. Это было очень неожиданно для нас, для других аналитиков, но это оказалось очевидным фактом. И второй раз о том, что мешает им перейти с импорта на российские аналоги, мы спросили уже в августе 2015 года, и ничего не изменилось. 60% промышленных предприятий в августе 2015 года так и не смогли найти российских аналогов закупавшегося ими ранее импортного сырья и материалов, машин и оборудования.
Импортозамещение по определению невозможно представить без новых инвестиций компаний и предприятий в собственное развитие. Но их общий рост в России начал замедляться еще в 2013 году. В 2014 перешел в спад, который продолжается и до сих пор, пусть и немного замедлившись. А без роста внутренних инвестиций в какой степени можно вообще говорить о масштабном импортозамещении? Директор исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Наталья Акиндинова.
В принципе, импортозамещение в России имеет большой потенциал с той точки зрения, что российская экономика производит очень маленький ассортимент товаров, особенно если учитывать низкую степень локализации производства сырья и комплектующих. То есть, когда отечественным признается товар, который во многом состоит из импортных, а не отечественных комплектующих. Но одновременно в России уже сложилась привычка к довольно высокому качеству и большому разнообразию товаров. Конечно, требуются инвестиции. Но в России, к сожалению, инвестиционный кризис действительно продолжается уже третий год. И он был сначала связан со структурными проблемами экономики, с низким уровнем доверия инвесторов, с их неверием в перспективы существующей модели роста. Затем вот на это наложилась проблема с ограничением финансирования из-за западных санкций, затем вот с падением цен на нефть. Так что в таких условиях действительно при наличии большого спроса достаточно на товары, отечественные производители не могут сделать необходимые инвестиции, чтобы начать производить конкурентоспособные товары.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
И вот здесь уже возникают самые принципиальные проблемы и препятствия для такого импортозамещения, поскольку никто сейчас не готов вкладываться в российские предприятия. По нашим оценкам, в феврале 2015 года инвестиционные планы промышленных предприятий упали до минимума с конца 2009 года. И до сих пор они не вышли в плюс. Даже в декабре 2015 года инвестиционные планы российских промышленных предприятий отрицательны. Большая доля промышленных предприятий готова снижать инвестиции в собственное производство, чем их увеличивать. Здесь, увы, проблема очень существенная. В той части или для тех продуктов, услуг, сырья и материалов, которые не производятся на территории России.
Объемы импорта в Россию, резко сократившиеся в первой половине 2015 года, затем несколько стабилизировались, а в отдельные месяцы даже показывали небольшой годовой прирост. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? В частности, можно ли говорить о том, что спад импорта в российской экономике достиг своего некоего естественного дна? И что на данном этапе ее развития само по себе какое-либо замещение импорта внутренним производством просто не может быть большим по объективным причинам? Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
Падение импорта по сравнению с 2014 годом достигает более 38%. И вот тот небольшой восстановительный рост, который наблюдался в последние несколько месяцев, он во многом объясняется сезонными факторами. Что касается дна, на мой взгляд, это дно еще пока не достигнуто, и новая волна девальвации, которая произошла в конце 2015 года, может вызвать и дальнейшее снижение импорта. Но это в первую очередь коснется автомобилей, бытовой техники, электроники. И в то же время результаты последних месяцев показывают, что масштабы сокращения импорта примерно соответствуют общему сокращению спроса на товары. То есть в условиях снижения доходов люди чаще просто отказываются от потребления, чем замещают импортные товары отечественными. И в последние месяцы, к сожалению, мы видим сокращение производства даже у таких лидеров импортозамещения, как пищевая промышленность.
Можно предположить, что импортозамещение, как и другие процессы в любой более или менее рыночной экономике, имеет свои некие оптимальные рамки, за которыми в данном случае возникают обстоятельства, связанные с элементарным международным разделением труда, и тогда в какой-то момент продукт замещения импорта может попросту оказаться и дороже зарубежных аналогов, и ниже качеством. На ваш взгляд, сколь велика вероятность подобного развития событий и в российской экономике? Сергей Цухло.
Для того, чтобы производство себя окупало, оно должно иметь некоторые минимальные объемы продукции, при котором производство становится рентабельным и имеет смысл. И здесь считается, что чисто российский внутренний рынок для многих производств просто маленький. И нам необходимо, если мы хотим создать конкурентоспособное производство тех или иных видов российской продукции, нам необходимо с этой российской продукции выходить и на внешние рынки. И здесь уже, к сожалению, возникает проблема качества, поскольку все-таки по гамбургскому счету абсолютное большинство российской продукции, производящей российской промышленности, оно все-таки уступает по качеству и не сильно котируется на внешних рынках. Ну, да, может быть, единственным исключением это автоматическое оружие, которым пользуются и наша армия, и наши союзники, и противники. Вот тут мы, наверное, вне конкуренции. А что касается других видов продукции, мы не сможем за вот те годы, которые нам отведены на импортозамещение, мы не сможем ни создать эти технологии, ни освоить их, ни довести до тех минимально-оптимальных масштабов производства, которые необходимы в современной промышленности, в современной экономике.
Современная экономика по определению является глобальной, и ни одна страна мира не производит сейчас всех необходимых ей товаров, напоминает Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики.
Вот если импортозамещение происходит естественным путем в ответ на девальвацию при сохранении свободного движения товаров и капитала, то действительно оно со временем достигает оптимальных пределов, выгодных и производителям, и потребителям в этой стране. Но другое дело, вот риски связаны с тем, когда импортозамещение осуществляется принудительно, когда его стимулируют либо выстраиванием торговых барьеров, ограничений на госзакупки импортных товаров, например, как это происходит в России. И в этих условиях по ходу импортозамещения разрыв по цене и качеству товаров с зарубежными аналогами будет со временем нарастать. И проблемы могут возникнуть в тот момент, когда все-таки произойдет отмена торговых барьеров.
Судя по многочисленным экспертным оценкам и публикациям, едва ли не единственная отрасль экономики, где импортозамещение в 2015 году действительно оказалось заметным, это производство продуктов питания. Да и то во многих его сегментах ценой резкого снижения качества, что особенно наглядно проявилось в производстве молочных продуктов, в частности сыра и сливочного масла. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве.
По нашим прямым оценкам, а мы ведем уже ежеквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по нашим отраслям, мы видим, что пищевая промышленность в третьем квартале резко снизила объемы импортозамещения в области закупок сырья и материалов. И такое же резкое снижение импортозамещения мы видели в их планах на четвертый квартал 2015 года. Это может объясняться двумя факторами. С одной стороны, пищевая промышленность, видимо, исчерпала уже все возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства, а с другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что качество нашей сырьевой базы совсем не то. Качество в прямом смысле, стабильность поставок, объемы поставок таковы, что российское сельское хозяйство не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности.
Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
По общей динамике производства можно судить, потому что, несмотря на общий спад потребительского спроса, несмотря на рецессию, пищевая промышленность в основном сохраняет очень приличные показатели. Но действительно признается, что и ассортимент ухудшается, и качество снижается из-за ограничения конкуренции в условиях эмбарго, в условиях введения санкций сначала против западных товаров, потом против Турции, Украина сейчас еще. И там, где не произошло, особенно до вот этого кризиса технологического обновления, где не освоены новые технологии, не стоит новое оборудование, там, конечно, большой существует соблазн подделывать товары, в том числе под продукцию известных марок, к сожалению, это происходит. Ну и также большой объем контрабанды идет через страны, которые не попали под контрсанкции, через Белоруссию, другие страны. И, конечно, в этих условиях за качество этой продукции также никто не может поручиться.
Давайте представим на минуту, что западные санкции в отношении России вдруг отменяют. А Россия в ответ, по крайней мере, логично предположить, отменяет продовольственное эмбарго. В контексте импортозамещения что изменится, скажем, через год? Сколь заметно новый расклад в экономике в части соотношения внутреннего производства и импорта будет отличаться от того, который был еще в начале 2014 года? Наталья Акиндинова.
Санкции, так же как и девальвация, имеют несколько разных каналов воздействия. На мой взгляд, снятие торговых ограничений ударит прежде всего по тем, кто производит некачественные, неконкурентоспособные товары. В то же время добросовестные производители будут по-прежнему иметь преимущество слабого рубля. Ну и, наконец, они вновь получат доступ в этих условиях к зарубежному финансированию, возможно, приток иностранных инвестиций. Конечно, вот в краткосрочном периоде такое снятие санкций будет тоже шоком для экономики, но в среднесрочном периоде выигрыш от свободной торговли, от движения капитала будет выше для всех секторов.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
Я думаю, что, во-первых, восстановятся условия конкуренции на рынках, которые вот сейчас получили дополнительную защиту в условиях санкций и девальвации рубля. То есть наш российский производитель, нежданно-негаданно в августе 2014 года получивший такое преимущество на рынках продуктов питания, а после декабря и почти на всех рынках, где присутствовал импорт, российский производитель опять столкнется с тем импортом, который перестал вот по этим двум причинам поступать на российские рынки. С другой стороны, все-таки все российские покупатели, они потихоньку адаптируются к новому уровню цен на импорт и покупают его гораздо меньше, но они его продолжают покупать, поскольку всем сейчас стало понятно, что в отношении многих товаров, продуктов, сырья, материалов, машин, оборудования мы не производим всего того, чего мы привыкли покупать до девальвации, до санкций. И здесь нам просто деваться некуда. Мы будем покупать импорт, возможно, мы будем его покупать меньше, но мы от этого никак не сможем избавиться. А это, возможно, приведет даже к снижению цен, поскольку опять будет нормальная конкуренция, ну или та прошлая конкуренция, которая была в нулевые годы, которая была до середины 2014 года.
Итак, импортозамещение в российской экономике уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты отметили, что импортозамещение постепенно замещается импортосохранением.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Сочинский гражданский активист Давид Хаким не так хорошо известен, как его друзья и соратники Евгений Витишко и Сурен Газарян. Он обыкновенный житель российского нестоличного города, не пожелавший мириться с ложью телепропаганды, занявшийся протестной деятельностью, оказавшийся под прессом правоохранительных органов. Он был единственным человеком, вышедшим с одиночным пикетом непосредственно во время Олимпиады, прямо перед Олимпийскими кольцами. Он обратился за политическим убежищем в Европе, прошел через малоприятный опыт лагерей беженцев, недоверие и безразличие. Но его история закончилась благополучно. Сегодня Хаким живет в Мадриде, делает настенные росписи и учится на веб-программиста. На прошлой неделе он получил статус политического беженца в Испании. С Давидом Хакимовым побеседовал Сергей Добрынин.
Как ты пришел к протестной деятельности?
Это началось, насколько я помню, 2008 год был, когда приехал Борис Немцов с командой для того, чтобы участвовать в выборах мэра. И тогда просто я смотрел телевидение в то время еще, иногда, потому что был дома телевизор. Я увидел, как работает пропаганда. Как с утра до вечера крутят программы, какой плохой Немцов, как он разводил всю Россию. То есть мне стало просто подозрительно, на самом деле. Да? Ну, как с какого перепугу, да, там с утра до вечера про одного человека столько много рассказывают. Я стал интересоваться, то есть, насколько я помню, до этого я уже читал какие-то блоги. То есть стал интересоваться еще больше, еще глубже. Вот, и понял, что власти нам врут, что что-то тут не так, что, как бы, ну, наверное, нужно что-то менять. Тогда это, наверное, был такой этап, когда я стал интересоваться именно политикой и стал углубляться в нее. Но сама протестная деятельность, то есть вот именно организация митингов, демонстрации и так далее, это началось в 2011 году после выборов Думы нашей. Проголосовали, например, друзья мои, то есть и вообще, то есть, ну, вокруг люди, которые голосовали, они не голосовали за Единую Россию, это было понятно. Внутри появился такой очень сильный протест всему этому, да, что как так, если вот мы хотим выбрать, действительно, да, вот у нас у людей наконец-то появилось желание что-то изменить и выбрать, может быть, нормальную власть, и власть не хочет уходить, да, то есть она хочет оставаться и хочет так дальше грабить нас и вообще, то есть навязывать там свои вот эти вот чокнутую жизнь, да, которая им нравится. Тогда вот мы вышли на протест, и в ночь перед митингом пришла там идея распечатать наклейки «Украли голос» и наклеить народ. Мы это сделали, вышли, раздали эти наклейки, около там 200 наклеек, наверное. Люди брали, прям наклеивали. То есть это было очень круто, потому что в Сочи до этого не было таких протестов, наверное, лет 10, то есть, а то и больше, да, там. И тогда уже в этот день полиция стала задерживать. Нескольких человек она задержала. Ну и, в общем-то, после этого мы начали более такую активную деятельность, начали организовывать уже последующие пикеты, последующие демонстрации, митинги.
А расскажи про твою самую известную акцию «Пикет прямо во время Олимпиады».
Был еще какой-то европеец из ЛГБТ, который вышел, по-моему, с флагом, его задержали. Но действительно был единственный такой политический, скажем, пикет. Пришла информация, что ветишек все уже закрывают, действительно. После этого я нарисовал большой плакат, где написал «Свободу Евгению Ветишку», да, политическому узнику. Там был нарисован олимпийский мишка в наручниках. Мы уже договорились с адвокатом, что какие-то СМИ будут присутствовать на этом пикете, да, потому что мы хотели сделать, конечно, из этого не просто там стоять минуту, чтобы менты забрали, да, а чтобы хотя бы, ну, люди увидели, что действительно вот есть такой человек, Ветишка, что он сидит. И действительно люди пришли, и я подозревал, что и менты будут, конечно же. Каким-то образом они должны были, наверное, узнать. Вот, все-таки работают. Я решил подъехать на велосипеде очень быстро, развернуть плакат, чтобы, то есть, ну, не терять время. Подъезжаю на велосипеде, уже люди уже ждут, то есть я встаю, раскрываю этот плакат, и действительно уже через минуту буквально подходят менты. Да, что, пожалуйста, сверните, ваши действия незаконны и так далее. То есть на что я отвечаю, что есть конституция, есть федеральный закон, который мне позволяет это делать. Они не могут мне на это ничего ответить. Один из офицеров полиции стал при мне, открыл федеральный закон, книжку с законом и стал искать, что мне предъявить. Вот. В итоге он так и не понял, что мне предъявить. Попросили все-таки меня пройти в администрацию. В администрации там есть отдел полиции. В этом участке полицейском они очень долго думали, там созванивались, все-таки что мне, как мне вменить. Потом повезли меня уже в отдел полиции центральной. Вот. И в центральном участке нас ждал начальник полиции, сочинской полиции. Нас довели туда к нему в кабинет, то есть он начал, ну, спрашивать, мол, зачем там, зачем и так далее. Вот. Саша Паков сразу включил микрофон. Этот начальник, человек не дурак, и стал... Сменил тон сразу на очень такой добрый и нежный. Все объяснил, вот я вышел, вот мой друг, действительно, мой коллега, которого посадили ни за что, то есть я протестую против этого. Ну, он выслушал. Вот. Отвезли нас сначала в один суд центральный. Центральный суд сказал, что не будет нас рассматривать, нас отвезли в районный суд. Вот, и в районном суде уже женщина-судья вынесла решение о 35, по-моему, часам исправительных работ. Потом мы уже оспорили, и судья заменил на штраф 25 тысяч рублей.
Такое ощущение, что тогда еще местные власти не очень понимали, как себя с тобой вести.
Да, да, действительно так, потому что в то время, когда вот эти выборы только проходили, то есть была какая-то растерянность, видимо, не было прямых указаний, что делать. Вот. Но как раз, когда выборы прошли, уже на форумах, на сочинских, да, где мы там объявляли наши акции, где мы писали о наших акциях и рассказывали вообще людям, ну, что происходит и что с этим делать, уже стали появляться такие сообщения, как, ну, все, вы проиграли, ребят, и, ну, дальше вы понимаете, да, что с вами будет. На этих митингах были такие моменты, когда меня увозили по якобы какой-то ориентировке какого-то человека, который там украл какой-то телефон, вот, возили в полицейский участок, держали там меня тоже там несколько часов, да, там, как бы, типа, для выяснения. Они мне говорили, якобы совпадает имя. Когда я просил показать имя, то есть там было совершенно другое какое-то там, я не знаю, Хоаким, короче, не Хоаким, а Хоаким. В то же время администрация стала проводить такие кампании, как, например, во время митинга, то есть когда вот уже наступает день, когда мы должны собраться, стали поступать звонки беспрерывные. Мы не могли связаться друг с другом, да, стал сажаться телефон, то есть, ну, постоянный звонок идет. То есть это избрасывается, совершенно опять идет. Стали тогда тоже приходить сообщения анонимные. Вот у меня было такое сообщение, что, типа, если ты выйдешь, подвесим тебя за кишки.
А когда ты понял, что все плохо для тебя закончится в Сочи, решил уезжать?
Когда уже Олимпиада закончилась. То есть не закончился, а последний день была Олимпиада. Мы с одной из активисток решили провести одну акцию. Ну, как известно, кто это, Ольга Носковец, как бы. Вот. Мы решили провести одну акцию. Это у нас есть гора, где стоит скульптура Прометея, который прикован цепями. Вот мы решили приковаться тоже цепями к этому Прометею в знак поддержки узников. Мы разговаривали по скайпу, вот что еще очень важно. То есть мы не использовали никаких других там, то есть телефонных звонков и так далее. Когда я уже приехал на остановку, я ждал Олю, там Оля должна была уже приехать через 5 минут, подходит ко мне несколько сотрудников полиции, просит показать документ, свой паспорт, я им показываю из рук паспорт, то есть вокруг не было людей, поэтому они стали себя вести так немножко распущенно, то есть стали вырывать у меня из рук этот документ. Я хотел воспользоваться звонком адвоката, говорю, можно я сейчас позвоню, потому что, ну, вот вы сейчас меня задерживаете или что происходит, я вообще не понимаю. Они стали выбивать у меня из рук телефон, взяли за руки, повели меня в полицейскую машину, посадили меня в эту машину, а там я смотрю, тут лежит такой листик, на котором написано от руки: Давид Хаким, Ольга Носковец. То есть у них уже была информация, что мы должны были приехать и должны были вот какую-то акцию провести. Буквально через 5 минут задерживают Ольгу Носковец. Сначала нас продержали двое суток в полицейском участке в одиночных камерах, без света, без ничего, без еды вообще. То есть я написал личное заявление, что нас там не кормит, например, да, то есть как к нам относятся и так далее. Менты нам принесли там, значит, такую коробку с ментовской вот этой едой, как, типа галеты, там, чай, это такого плана. Вот. Но двое суток мы привели, значит, в этой одиночной камере. После этого суд мне вынес решение 4 суток ареста. Еще остальные двое суток я провел уже в общей камере. Основание было неповиновение законным действиям сотрудников полиции, собственно. Оставшиеся двое суток меня отвезли в этот обезьянник. Меня вызвал зам этого обезьянника для разговора. И когда мы были наедине, то есть он меня спросил, что тебя устраивает эта камера и так далее. Мы можем тебя, в принципе, ты можешь выбрать вообще камеру. Я говорю, да нет, спасибо, в принципе, все нормально. А потом уже в последний день, когда день моего выхода, когда мне должны были отпустить, опять вызвали к нему в кабинет, где уже сидел он и еще там четверо людей в штатском, которые стали меня расспрашивать, мол, да, тебе за это все платят и так далее, да, что ты не патриот, что ты вот такой вот урод, который хочет разрушить, значит, нашу страну, ну, и в этом духе. Вот. И прозвучала фраза, что, друг наш, если ты будешь продолжать свой протест, если ты будешь продолжать эти все акции, ты будешь у нас. Вот. Ну и после этого меня отпустили. В общем-то, да, тогда уже стало понятно, что, ну, скорее всего, если действительно продолжать свою деятельность какую-то, да, могут его посадить, могут подбросить что-то, могут, ну, то есть это неизвестно, там, вариации тысячу, что они могут сделать. Плюс еще ко всему, что Олимпиада-то уже кончилась. В принципе, это уже стройка закончилась. Такого дискомфорта, который был для жителей Сочи, его уже нет. Имеется в виду, что люди потеряли такой ярый интерес к политике и вообще, то есть, да, к активизму и так далее. В общем-то, это тоже прозвучало, что тебя, говорит, посадят, в принципе, никто не заметит и никто тебя не вспомнит вообще. Ну, это действительно было похоже на правду, на самом деле.
В итоге ты отсиделся в Москве, получил заграничный паспорт. Ты сделал испанскую визу, отправился в Амстердам, надеясь получить политическое убежище в Нидерландах. Расскажи о твоем прилете в Скипхол.
Когда я прилетел, был контроль, где меня остановили, наверное, на 15 минут. Ну, все проверили, потому что, ну, то есть, у меня была испанская виза, а я прилетел в Голландию. То есть, было немножко для них странно. Но ничего, то есть, они пропустили. Был такой момент, что я тогда понимал, что, в принципе, существует такое Дублинское соглашение, при котором страны могут отправить тебя туда, в ту страну, которую тебе выдавали визу. Но был еще такой момент, что я мог сдаться в аэропорту прям. И тогда бы они должны были рассмотреть меня и оставить, то есть, ну, решение вынести уже на территории Голландии. Но если бы я попросил бы убежище в аэропорту, то меня арестовали бы, грубо говоря, то есть на 2 месяца посадили бы в лагерь. То есть там существует в аэропорту, в Сипхоле, лагерь беженцев закрытый, с которого ты не можешь вообще его покидать. Но, естественно, я уехал из одной тюрьмы и не хотел, то есть, да, проводить время в другой. Вот. Поэтому я решил сдаваться, просить убежище в офисе. То есть я переночевал одну ночь в хостеле и уже на следующее утро поехал на поезде, взял билет. В Голландии есть только один город, называется Тираполь, где находится вот этот офис, первоначальный офис по приему, то есть по регистрации беженцев. Когда я туда приехал, конечно, я был немножко удивлен, потому что там от остановки, то есть это дело как-то такое некое гетто, знаешь, от остановки выйдет в поле, тебе нужно в этом поле 20 минут идти до этого офиса. И по этому полю, значит, по этой тропинке идут люди, там, сирийцы и, то есть, различные беженцы, которых ты просить убежище. Вот это было, конечно, немножко так вот уже насторожило. И там, в этом офисе, после того, как я написал заявление о прошении убежища, нас закрыли как бы в таком помещении, где есть туалеты, есть там бесплатный кофе, там, чай, бутерброд и так далее, да, но ты не можешь его покидать там в течение 6-7 часов. После этого нас отвели переночевать, поспать в такой барак. После этого на следующий день нас опять отвели в то же самое помещение, еще продержали около 6-7 часов. Все были поникшие настроением, потому что это ужасно. Конечно, там все нормально, это как бы офис, это не тюрьма, но ты не можешь выйти, понимаешь, то есть ты должен сидеть и ждать чего-то. И у тебя забирают твои вещи, ну, как ты их оставляешь там в комнате, где все оставляют эти вещи. У тебя нет доступа ни к телефону, ну, там, ни к компьютеру, ничему, ты просто сидишь вот и ждешь. И после этого разместили в этом же лагере. Там я пробовал, наверное, еще 2 суток, и на 3-й день меня уже распределили в лагерь беженцев в городе Вахенинден.
И в этом лагере ты провел 3 месяца. А что там забыт? Там кормят, дают деньги, учат ли языку?
Я там пробыл 3 месяца. Да, это такой распределительный лагерь до того момента, пока ты не даешь интервью. То есть, пока они не получают твоего второго интервью. Да, там кормят, то есть трехразовое питание. То есть, ну, кормили нормально. Вот и все. Тебе не выдают никаких денег, но в случае, когда тебе нужно ехать к адвокату, например, или в службу IND, тебе выдают проездной. Ну и, в принципе, вот так вот все. Дело, да, и по поводу языка, большая разница с Испанией. В Голландии, пока ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кейсу, тебя не обучают языку. У меня есть друзья в Амстердаме, я туда часто очень ездил, то есть проводил время с друзьями.
После второго интервью тебя решили на формальном основании из-за визы депортировать в Испанию. Как тебе рассказали решение? Как проходила депортация?
Пришла такая женщина, с которой начали интервью, вот в том последнем лагере, где я жил. С ней разговаривали около, наверное, 20 минут. Она спрашивала, что согласны ли вы, то есть вот у вас вот есть решение негативное ND, что вы должны покинуть Голландию и отправиться в Испанию. То есть мы вам организуем перелет, все, да, согласны ли вы это пойти, так пойти? Я говорю, да, конечно, я говорю, все в рамках закона. И там за эти 20 минут она записала 2 листа, как робот. Ну вот, в итоге через месяц после этого разговора мне пришла смс, что вот такого-то числа я должен улетать. Приезжает в этот день автомобиль, тоже такой, как бы, микроавтобус, в который тебя сажают, закрывают двери. Это было очень рано, я был в просоле, хотел положить, как бы, руку, облокотиться на подоконник, да, как бы. А оказалось, что эта машина обшита пластиком. То есть внутри все обшито пластиком. Ты не можешь оттуда никак не вырваться, не выйти, ничего. И там же такое отделение, где в случае, наверное, какого-то буйства, тебя могут запереть, и ты в состоянии... То есть ты должен стоять, открываю, тебе визу, меня привезли в аэропорт. В аэропорту меня обыскали, забрали вот эту мою карточку на год, которую мне выдали. Причем мне спросили, можно ли вы забрать? Ну, забирайте, говорю, мне она не нужна уже. Все. Пройдемте с нами, проходим, открываю дверь, я закажу эту дверь, и тут же ее закрывают передо мной. И я оказываюсь в душевой. Душевая, большое просторное помещение достаточно. Стоят вот эти скамейки деревянные и там 4-5 душевых. И на стенах расписано, там по-английски, что там фашисты нарисовано, значит, свастика, что вы фашисты, короче, что забираете. Ну, то есть люди в шоке. И там полчаса вот на этой скамейке ты сидишь. Такой вот жест перед отправкой, чтобы, наверное, ты забыл о Голландии вообще. Я никогда не хотел туда вернуться.
Какое первое впечатление на тебя произвела Испания?
Когда я выхожу из самолета, меня поджидают 2 красивые испанские полицейских. Я немножко был изумлен, когда их увидел. Забрали, посадили машину в аэропорт, в полицейский участок. Никто не ограничивает моих действий. То есть я могу прямо уйти из этого полицейского участка прямо сразу же. Там же в этом полицейском участке красный крест, который тебе выдает направление в хостел первоначального распределения, где ты можешь провести какое-то время перед интервью и так далее. Тебе дают карту, когда ехать до хостела.
А хостел находился в Мадриде?
Мадрид, да. Это такой индустриальный район, где всякие фабрики находятся. То есть там такой недорогой, очень, очень дешевый хостел. С утра уже я встретился с Красным Крестом, они продлили мое пребывание там. И вот я там находился около 2 месяцев. Мое интервью, это первое, которое я приехал, они меня перенесли. При первой встрече они сказали, вот извините, а можете вы еще через 20 дней прийти, потому что у нас очередь. И то есть через 20 дней я еще пришел, вот это вот, значит, дал интервью уже когда. И потом еще 2 недели ожидал, примут ли они или не примут это к рассмотрению. И когда уже все понятно, что тебя принимают, все. Опять же, там несколько недель нужно для распределения, чтобы они тебя распределили. Вот, ну и все, то есть я попросил меня оставить в Мадриде. В Мадриде это общежитие. То есть такое общежитие, где у тебя комната, в которой 3 кровати, то есть, ну, там 3 человека может находиться. Опять же, там столовая у них, ну, то есть очень уютное такое общежитие, где очень хорошие, добрые охранники, с которыми до сих пор я иногда туда приезжаю, просто мы с ними общаемся, разговариваем о жизни даже. И очень, очень, на самом деле, любезный, добрый персонал, отличные там педагоги языка. Плюс ко всему, к тебе отношения очень хорошие. Плюс ко всему, там, любая твоя проблема будет рассмотрена очень быстро. Отношения, это очень важно, на самом деле, для беженцев, потому что, ну, и так нервы, да, когда ты покидаешь свою родную страну, и так ты себя чувствуешь не особо комфортно, когда еще и ты видишь, как люди к тебе относятся. Это очень важно.
И сколько ты можешь прожить в таком общежитии?
Общежитие тебе дают на полгода, вот ровно полгода. Потом могут тебе еще продлить. Обычно это происходит в тех случаях, если ты вообще не выучил языка. Вот, но в моем случае я не стал просить там продлевать меня, потому что я пообщался там уже с директором этого общежития, то есть мы пообщались. Он говорит, ну ты хорошо говоришь, все у тебя отлично, и как бы все будет хорошо. Я говорю, ну окей. И тогда уже психолог, когда я общался с психологом, и она мне говорит такая, ты знаешь, говорит, у тебя, говорит, все нормально, говорит, с твоим своим делом. Так что, говорит, вообще спокойно, говорит, ищи работу, говорит, все, квартиру будешь снимать, говорит, все, тебе будет хорошо. Так настрой. И после этого у тебя есть вариант выбрать несколько негосударственных организаций, которые помогают помощью беженцев. Но это в том случае, если у тебя есть курсы по изучению
какого-нибудь предмета, который тебе будет нужен для работы. В моем случае, например, сейчас это я изучаю программирование, веб-программирование. Вот. Они оплачивают эти курсы, и они тебе дают небольшие деньги, на самом деле не очень много, просто вот чисто на жилье, 350 евро. Где тебе нужно как минимум платить где-то 230-250 за комнату, если ты снимаешь. И плюс тебе еще дают 50 евро отдельно на проездной. Ну, в итоге у тебя остается там 130 евро где-то, да, на жизнь. Вот у меня есть проекты. Я стал заниматься искусством, стал рисовать. В России я был там дизайнером, занимался дизайном. Здесь я стал рисовать. То есть у меня сейчас есть некоторые проекты, и, в принципе, нормально.
А что за проекты и как ты их нашел?
В этом общежитии один человек ко мне подошел, армянин, который потом меня кинул немножко на деньги. Он ко мне подошел, говорит, что вот, ну вот есть такой бар, где вот нужно нарисовать, то есть если хочешь, поехать. Он занимался вообще строительством, не строительством, а отделкой, ремонтом. У него нету статуса вообще там никакого. Да. И он, короче, смотрел там, выискивал людей, которым он платить небольшие деньги, для того, чтобы они могли помогать ему в этом ремонте. Ну, в моем случае, вот заказчик в одном из этих баров, вот ему нужно было живопись. То есть, и этот заказчик платил мне уже напрямую. Из этих денег я ему там какую-то сумму отдавал. И на самом деле это очень мне помогло, потому что вот эти субсидии, которые предоставляет государство, здесь очень тяжело, конечно, прожить.
Итак, сейчас ты получил статус беженца, у тебя есть проекты по росписи, курсы программирования, субсидии на аренду жилья.
Да, да. Ну и плюс ко всему, конечно, язык. До сих пор я каждый день читаю. То есть, ну, в процессе интеграции, по сути.
Ты скучаешь по России?
Я скучаю очень по своим друзьям, это правда. Мне очень не хватает и как и друзей, так и, наверное, вот этой энергии, когда ты занимаешься политикой, это очень большая энергия. И это очень, на самом деле, делает твою жизнь очень яркой. Несмотря на ту опасность, да, которая тебя подстерегает. Здесь мне этого не хватает, конечно. Скучаю, в общем-то.
Как ты считаешь, это все было не зря?
Ну, конечно, не зря. Вот я написал в своем фейсбуке, что была очень-очень-очень высокая вероятность, что меня могли там посадить, либо, ну, вообще неизвестно, что сделать, может быть, избить там или так далее. То есть, ну, было большое опасение, что на самом деле могут просто закрыть, как это делают со многими сейчас. На мой взгляд, находясь на свободе, это гораздо лучше, чем сидеть в тюрьме, естественно. В случае федеральных политиков, например, да, даже если вот им выносят решение, как в случае Навального, если ты помнишь, да, прокуратура вынесла решение там, да, его закрыть, вышли тысячи людей, да, и как бы его не закрыли, потому что человек имеет огромное количество сторонников. Но когда ты активист регионального уровня, да, или какого-то городского, в случае твоего ареста, в случае твоей посадки, о тебе просто забудут, да, там, через 3 года ты выйдешь, там, никто даже не будет знать, там, кто такой уже. За эти 3 года, ну, не знаю, мне кажется, жизнь ломается, конечно, в тюрьме. Конечно, здесь лучше. Здесь я могу заниматься творчеством, здесь я могу продолжать дальше свою политическую деятельность. Конечно, это не будет уже иметь такого веса. Но, тем не менее, какое-то свое мнение о происходящем я могу свободно высказывать, могу об этом писать, могу формулировать свои мысли, доносить их людям и так далее. Это очень важно тоже.
Рассказал Давид Хаким. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Микрофона Светлана Павлова. В самом конце 2016 года, а именно 30 декабря, 17 декабря по старому стилю, исполнится 100 лет со дня убийства Григория Распутина, известного уже тогда на весь мир знахаря-целителя и друга семьи последнего российского императора Николая II, которого его недруги и убийцы считали фактически одним из главных гробовщиков Российской империи. О Распутине, его необычайных способностях, душевных качествах и разнообразных пороках, а главное его влияние на судьбу России, до сих пор ходит множество слухов. О нем сняты фильмы и написаны книги, как художественные, так и научные. Об этой годовщине, о том, насколько сравнимы Россия столетней давности и нравы, царившие при дворе Николая II, с нравами современности, а также об информационной значимости таких, как Григорий Распутин, фигур для состояния общества и государства, мой коллега Александр Гостев побеседовал с петербургским историком Даниилом Коцубинским, одним из авторов книги «Григорий Распутин. Тайный и явный».
Имя Григорий Распутин знают все, но как его именно знают? В современной России фигура Григория Распутина – это лубочный персонаж, такой мультипликационный для большинства людей, а на Западе это вообще нечто вроде матрешки.
Конечно, Распутин – это один из самых мифологизированных исторических героев что удивительно, потому что жил он сравнительно недавно. Исторических свидетельств сохранилось много, причем тех, которые можно считать более-менее достоверными. Однако еще при жизни он стал мифом. И вот став этим мифом еще при жизни, он им продолжил быть и после смерти. Поэтому, да, на примере истории Распутина мы видим, как информационное пространство превращает реальность в некие мобилизующие мифы, которые потом этим же социумом манипулируют, эти мифы. Они же выпучают жителям своей собственной жизни. Он был одним из тех факторов, который вел российскую общественность с начала 20 века, предреволюционных лет, в состояние близкое к массовому психозу. И как всякий массовый психоз, его последствия были деструктивны для общества и для страны в целом. Понятно, что Российская империя рухнула не из-за того, что появился миф о Распутине, но миф о Распутине был мощнейшим катализатором тех кризисных процессов, которые происходили в последние десятилетия российской истории дореволюционной.
Этот исторический персонаж действительно таков, что не мог не стать героем десятков фильмов, даже мультфильмов и книг, и в России, и на Западе. Мне из недавнего вспоминается и телесериал с Владимиром Машковым, и фильм с Жераром Депардье, и тем же Машковым, где он умудрился сыграть уже Николая II. И даже одна из повестей Бориса Акунина. И есть уже ставший классическим фильм «Агония» с Алексеем Петренко. И много чего. Хоть кому-то из авторов, режиссеров, актеров удалось приблизиться к пониманию настоящего персонажа, каким вы сами его видите?
Нет, мне кажется, что медийный образ Распутина и художественный образ Распутина ни в одном из перечисленных вами примеров не соответствует тому реальному человеку, который был убит, значит, 16-17 по старому стилю, декабря 1916 года. Те, кто пытается отделить образ Распутина, они искажают реальность в одном направлении. Те, которые пытаются демонизировать Распутина, они искажают реальность, соответственно, в прямо противоположном направлении. Но никто не пытается увидеть Распутина живым человеком, которым он все-таки был. Это была личность, причем это была личность не со знаком плюс или со знаком минус, а это был человек. Как и любой человек, он сочетал в себе разные качества, которые в разных ситуациях для общества и для него самого могли иметь как конструктивные, так и деструктивные последствия. То есть ничего специфически злого в Распутине не было. Это был человек с психологическими травмами детства, с особенностями своего психологического становления, которые привели к развитию у него истероидной психопатии, как базовые черты его характера. Кроме этого, это был человек, безусловно, умеющий чувствовать и мир идей, и, самое главное, душу, понимающий устройство психологии окружавших его людей. То есть поэтому он хорошо себя реализовывал как индивидуальный психотерапевт. И его успех у узкого круга так называемых поклонников и поклонниц, в первую очередь, с этим объяснялся, что он хорошо умел людей деневротизировать, то есть утешать. Он занимался тем, что обретал власть над людскими душами, тем, что он помогал разрешать этим людям те психологические проблемы, с которыми они сталкивались. То есть, по сути дела, это был такой психотерапевт-самородок. Но кроме этого, это был, как я уже сказал, стероидный психопат, то есть человек, стремившийся к тому, чтобы в центре внимания все большего и большего количества людей, все более и более значимым он стремился быть. И поэтому та карьера, которую он провел, она была очень органична к этому его стремлению. Но поскольку он был именно психопат, то есть он в своем вот этом продвижении наверх уже, так сказать, терял инстинкт самосохранения, приносил в жертву вот этому своему безумному восхождению. Даже тогда, когда он понял, что он добрался слишком высоко, и что удержаться так высоко ему приходится ценой сгущения ненависти вокруг него и вокруг царской семьи, и, в общем-то, ценой нарастания политического кризиса в России, он все равно не мог отказаться от удовольствия быть самым знаменитым среди аналогичных святых людей, которых на Руси в то время было множество. То есть он сделал феноменальную карьеру, и он стал рабом этой своей феноменальной карьеры. Но при этом, при всем, он был довольно тонким психологом, и самое главное, он не был агрессивным, он не был жадным, он не был корыстолюбивым. Он, в общем, был неплохим человеком, если не делал поправку на то, что психопат всегда оказывается посредством своего поведения более деструктивным и страшным, чем он есть как бы изнутри. Да? То есть его внешние последствия, они более носят такой вот кошмарный характер, чем то, что на самом деле лежит внутри самого этого человека, носителя этого характера. Он стремился делать людям добро. Другое дело, что стремясь делать это добро, он вот совершал некие такие деструктивные действия, которые в конце концов помогли рухнуть не только ему самому, но и всей стране в целом.
Приближается 16-й год, за ним будет 17-й год. Очень много стали писать, сравнивать Россию столетней давности и Россию нынешнюю. И вот мне отдельно хочется остановиться на телесериале Григория Р., уже упомянутом. Вот ясно, что просто так. Ни один исторический фильм в России на государственные деньги сейчас не делается. Так вот что, авторы не поняли, что, пытаясь сейчас донести вот эту не очень свежую идею до зрителя о якобы вечных ценностях России, там, монархии, богобоязненности, такой пасторальной властной вертикали, которые также вечно подтачивают всякие там жидомасонские, англосаксонские козни, они современную страну подобили Российской империи перед Первой мировой войной, перед 1917 годом. И это сравнение-то не в их пользу.
Я думаю, что про этот фильм надо как-то отдельно говорить. Но то, что сегодня нашему обществу власть, истеблишмент пытается продать сказку о некой социальной сахарной монархической России, которую мы имели неосторожность потерять под влиянием вот тех сил, о которых вы упомянули, это традиционная особенность не только современной пропагандистской машины, это вообще традиционная особенность русского менталитета исторического. Видеть причину проблем, существующих внутри страны, в неких внешних злых факторах. Это один из базовых ресентиментных качеств, с моей точки зрения, русского национального характера, который сформировался еще там в период монгольского ига, когда вот эти злые татары, нависавшие над Русью, с одной стороны, были отрицательными персонажами русского фольклора, Баба-Яга, злой татарин, а с другой стороны, именно в эти же самые века перед этими татарами присмыкались, от них зависели и перенимали от них их, скажем, стилистику политическую, и многие там слова в политический лексикон вошли из монгольско-ордынского ареала, и тем не менее, при этом, при всем, продолжали воспринимать это влияние как злое и как первопричину своих собственных детских невзгод. Точно так же сейчас воспринимается Америка. С одной стороны, наш там премьер-министр разговаривает по айфону со своими там подчиненными коллегами, а с другой стороны, в общем, всячески насаждается мысль о том, что главная цель Америки — это досадить России. При том, что на самом деле все то, о чем мечтает как бы среднестатистический российский обыватель, это чтобы Россия была такой же, как Америка. Не хуже. И Россия всегда будет завидовать более успешному как бы конкуренту, хотя на самом деле более успешному и вышестоящему геополитическому субъекту. Это с одной стороны. С другой стороны, она будет считать, что она лучше, чем тот субъект, которого она завидует.
Ну а 100 лет назад также мерещились не американские, так и германские агенты, кругом и в том числе при дворе. Но вот вам, как историку, сейчас, если говорить о придворной ситуации, да, об обстановке при дворе, сравнение с положением столетней давности приходит в голову, они уместны?
Вообще, весь феномен русской революции, он ведь тоже основан вот на том самом ресентиментном самообмане, о котором я только что сказал. Потому что ведь на самом деле, почему произошла февральская революция, и вообще почему Россия вот таки развалилась? Потому что народ не хотел воевать. Но при этом, признаться себе вот в этом нежелании воевать, и народ тоже не хотел. И поэтому был придуман миф о том, что мы так плохо воюем не потому, что мы не умеем воевать, не потому, что мы не очень хотим воевать, а потому, что немецкие шпионы в лице, значит, Распутина, Александра Федоровна по прямому там телефонному проводу сообщают наши военные секреты противнику, и из-за этого все наши проблемы. Поэтому надо уничтожить вот этого внутреннего немца, и тогда все будет замечательно. Уничтожили внутреннего немца, убили Распутина, свергли монархию, но воевать от этого лучше не стали, и после этого как раз фронт и посыпался. То есть на самом деле, конечно же, это стремление перенести ответственность себя на какого-то внешнего демона, внешнего врага, она и тогда проявлялась, и сегодня она актуальна, и каждый раз она играет в российском обществе злую шутку, потому что разрешение проблемы лежит не в той плоскости, которую хочет видеть российский социум. А каждый раз он хочет ее видеть в таком принесении жертвы некого козла отпущения. Но козел отпущения, как показывает историческая практика, он оказывается ложным способом решения тех проблем, с которыми мы сталкиваемся на протяжении многих веков нашего исторического развития.
А в современной России есть ли свои такие яркие распутины, которых социум может назначить такими гробовщиками власти, режима, и, может быть, век спустя также их будут вспоминать?
Нет, мне кажется, что в современной России полной аналогии того, что происходило 100 лет назад в Российской империи, нету. Мы сейчас живем в эпоху постинформационного общества, а не информационного, под которое начала превращаться Россия в начале 20 века, когда появились вот газеты, распространявшие некую там информацию актуальную для всего, ну, по крайней мере, читающего общества, ну, общественность была многочисленной уже тогда в России, она определяла просто политические векторы, в том числе и революционного развития страны. Вот сейчас такого феномена, как информационное общество, нету. Общество оптимизировалось на различные кластеры, потребляющие разные сегменты информации из огромного вот этого постинформационного космоса. Поэтому сейчас аккумулировать ненависть на какой-то там одной там персоне, я думаю, что общество просто не в состоянии.
С историком Даниилом Коцубинским беседовал мой коллега Александр Гостев. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».